товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят.
Если вы слышали Владимира Ильича в начале, это добрый знак того, что выпуск будет на финансовую тему, на тему экономическую, образовательную. Сегодня мы поговорим про монополии. Никита Иванович, вы были инициатором темы про монополию. Почему вас это так беспокоит? Вы жертва монополии или наоборот, вы монополист?
Мне интересно, какие вы приведете аргументы в пользу того, что монополии – это не зло, не абсолютное зло. Причем я считаю, что как раз-таки вот очевидно, что они несут только отрицательное влияние. Для меня, по крайней мере, вот на данный момент это очевидно. Я буду рад, если вы попробуете меня переубедить.
Сегодняшний выпуск будет поделен на несколько частей. Вначале я расскажу о том, какие крупнейшие конгломераты, корпорации существуют и кем они владеют. Возможно, не все знают, но на одной полке вполне могут стоять вроде бы как конкурирующие продукты, но в то же время и принадлежащие одной фирме. Затем мы поговорим, откуда вообще берутся монополии, что они из себя представляют, какие виды бывают монополий, и, соответственно, закончим на плюсах и минусах. Причем плюсов почему-то у меня получилось написать гораздо больше, но я думаю, что в процессе дискуссии мы выясним, какие подводные камни эти плюсы за собой скрывают, и они смогут трансформироваться в минусы. Ну вот, по сути, то, что я говорил про одну полку. В детстве лично мне всегда казалось, что есть две конкурирующие шоколадки. Это Марс и Сникерс. Что
да, это мне тоже.
Сражение между ними неминуемое. Кто-то должен остаться всегда один.
Это битва будет продолжаться вечно.
Но в каком-то смысле так и получилось, потому что и Марсом, и Сникерсом владеет Марс.
Вот так вот.
Всегда, да, при этом казалось еще, что в этом сражении не участвуют ни Твикс, ни Баунти, они настолько разные. Баунти — это когда ты отдыхаешь на берегу океана или теплого моря и предаешься удовольствию от шоколадки с кокосовым наполнением. Это все равно Марс.
Да, вот это потеря, конечно.
С другой стороны, есть маленькая шоколадка, которая только для детей предназначена, казалось бы.
Milky Way.
Да. Млечный путь. Вот здесь уже начинается интереснее. Она тоже принадлежит Марс.
Кошмар.
Ну, короче просто говоря, осталось только заесть китикетом или педигри, потому что это тоже все бренд Марс, и от
него
никуда не скрыться.
Какая сильная получается компания, сколько брендов известных принадлежат, и, насколько мне известно, при этом не торгуется на бирже, да?
Марс не торгуется, да.
Частная компания до сих пор.
Такая же история у Луи Виттона. Если посмотреть на все бренды, которыми он владеет, это практически все.
Моэ, Шандо, Хеннесси, вся эта история.
Да, вот Луи Виттон — это сейчас такой объединяющий
конгломерат бренд люксовых всей брендов, да?
Да, 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 всей люксовой продукции, да, правильно. Компания PepsiCo тоже довольно огромный гигант, который, понятно, что включает в себя и Pepsi, и все напитки, которые так или иначе оттеняются этим брендом. Это и Fanta, это и Lipton, это и Mountain Dew, это и Mirinda. Но мало кто знает, что сюда попадает еще и фастфуд. Известный KFC, а когда-то в России он назывался Ростикс, он тоже принадлежит PepsiCo. Чипсы, Лейс, да, Принглс, исключение. Принглс попадает в объятия Procter & Gamble. То есть ты можешь купить порошок Тайд и одновременно чипсы Принглс поддержать производителя.
Отлично.
То есть это то, что мы говорим, да, про именно товары общего пользования, массового потребления. Они все сосредоточены, ну, примерно в 8-10 крупных компаниях. Если говорить о банковской сфере, то, например, американцы — яркий пример того, как из большой серьезной конкуренции банки превратились в единые конгломераты. То есть, например, в Штатах на конец 90-х годов, к примеру, с 90 по 95-й, насчитывалось порядка 30-40 банков ключевых. Ну, они были разбиты по штатам, а впоследствии превратились всего лишь в 4. То есть теперь на американском рынке есть 4 ключевых игрока. Citigroup, мы знаем, они в России представлены, Bank of America есть и JP Morgan Chase. Ну, JP Morgan, он в России тоже есть, но скорее для корпоративных клиентов, для собственных каких-то инвестиций представлен. То есть это не для широкого круга лиц, это больше для очень индивидуальных персон. Про автобизнес то же самое можно сказать. Около 14 брендов являются ключевыми на этом рынке. Есть, конечно, Tesla, некоторым особняком находится, но все равно. Про нее пока говорить не приходится. Ее объемы производства несопоставимы с известными игроками. Но из таких парадоксов, и может быть мало кто знает, есть два бренда южнокорейских, Kia и Hyundai, или Hyundai, и вот они все принадлежат Hyundai. Бренды типа Buick, Chevrolet, самого максимально американского бренда Opel, все принадлежат General Motors.
Про Opel хорошо сказано, мне нравится.
Тот же самый Opel мог бы принадлежать в какой-то момент Сбербанку, если помните, были переговоры о покупке, сейчас бы, возможно, ездили на Сберопеле или Опельсбере.
Это как некоторые не в меру, как это сказать, некоторые несдержанные противники Советского Союза позволяют себе высказывания насчет того, что сейчас бы пили немецкое, да?
Да, вот Volkswagen, он в свое время сражался на финансовых рынках с Porsche и скорее был обороняющимся, потому что Porsche в тот момент пытались скупить ключевой пакет, вообще в принципе большую часть акций, и делали это через различные схемы кредитования, вплоть под залог собственных бумаг. И все это привело к тому, что Volkswagen в итоге выкупил сам Porsche. Но вот я как-нибудь расскажу подробности этой истории, может быть, в контексте другой темы. Но это довольно любопытно, как они заигрались с рынком, и это вот немножко схоже с сюжетом GameStop'а, который резко вырос, они эти акции бросили на погашение основного долга, а теперь судебное разбирательство идет. Ну, в общем, даже ребят, которые решили повторить подвиг Reddit'а в России, не помню, как компания называлась, по-моему, электроэнергией торгует, тоже где-то через телеграм-каналы попытались раскачать ее в сторону роста, чтобы на этом заработать. Ну вот, собственно, даже их уже сейчас щемит регулятор, поэтому посмотрим, чем все закончится. На моих глазах была такая история, когда один из клиентов нашел акцию, у которой ежедневный оборот примерно 13 тысяч рублей был. Ну, это вот хороший торговый день для бумаги. Она стоила рублей 30. И он сидит, такой, на 500 рублей купил, она раз, на 0,5% выросла. На 1000 рублей, а там продавцов нет. Там стоят продавцы с диапазоном по 3-4%, с объемом в 5000 рублей. И вот он покупает одну бумажку, две бумажки, раз цена на процентик уже выросла. Нехитрыми действиями он увеличил стоимость бумаги процентов на 5. Те игроки на рынке, которые имеют перед глазами табличку с лидерами роста за сегодняшний день, могут заметить, что если сегодня рынок в принципе падает, то какие-то вырываются вперед и неочевидные имена. Они начинают присматриваться, и немногие смотрят на... Ну, не анализируют вообще, что это за компания, просто вот такой взгляд
спекулянта. Жадность просыпается и все.
И вот начали чуть-чуть подкупать, он поворачивается такой ко мне и говорит, мол, а что происходит? Они покупают. Я говорю, ну вы же хотели раскачать бумажку, чтобы она пошла расти. Вот у вас получается. Люди начинают эмоционально принимать решения в ожидании того, что, видимо, она еще вырастет. Он продолжил чуть-чуть подкупать. Суммарно он потратил, не знаю, тысяч до 50, до 70 на ее разгон. Она, по-моему, выросла до процентов 18. И потом он продал все, что у него было, заработал на этом, ну с учетом коррекции, которая была вызвана его же собственной продажей, процентов 5-6, и говорит, я нашел
способ, чуть ли не
золотую жилу. Я говорю, слушайте, вообще это незаконно так делать, это манипуляция на рынке, а с другой стороны, если посмотреть, он в данной ситуации пользовался неэффективным механизмом рынка. Считается эффективным, это когда спрос и предложение равновесны, а здесь как раз таки этого не произошло. Он хотел на 30 тысяч купить, он купил, цена выросла, что он должен был сделать? Увидел, что она еще больше выросла, он продал.
То есть фактически он использовал лазейку и все. В
Да, насколько я знаю, он больше этим не занимался, он попробовал еще один раз, понял, что за ним, он с этой же бумагой, по-моему, на следующий день попробовал провернуть то же самое, но таких же дураков уже не нашлось повторить подвиг. Возвращаемся к нашим компаниям. Конечно же, нельзя обойти стороной бренды айтишного сектора, потому что мало кто знает.
По-моему, сильнее них сейчас никого, наверное, и нет.
Да, кто кому принадлежит, и кажется, что уже все под Гуглом находятся, или Амазоном, или Фейсбуком. Но на самом деле есть еще некоторые независимые организации.
Компании.
К примеру, Twitter, он стоит особняком. Twitter наряду с eBay, его ключевыми акционерами являются инвестиционные фонды, либо... первые инвесторы, какие-то. Которые, которые в него входили. Uber тоже, он стоит отдельно, он владеет скорее другими агрегаторами такси либо смежными сервисами по всему миру. В какой-то момент он владел известной таксомоторной компанией Didi в Китае, которая сейчас уже даже в Россию пришла. И если вы помните, то и с Яндексом они тоже поделили поляну в России. То есть,
ну, конечно, да.
Когда это были две компании, сейчас они больше сосредоточили на том, что Яндекс, он занимается непосредственно перевозками, насколько я себе это представляю, да, а Uber, он какую-то инфраструктуру, какой-то IT-сервис тоже предоставляет.
То есть, когда кто-то говорит обывательски, что в России Яндекс поглотил Uber, это совсем неправильно, да?
Получается. Тут сложно сказать, кто победил. Надо знать детали сделки, потому что даже если у тебя 30%, ты ушел с этого рынка, но тебе просто платят какую-то
комиссионные
прибыль.
Комиссионные какие-то,
да? Да. Это, наверное, даже проще, ты издержек меньше несешь. Репутационного риска тоже нет на каком-то непонятном российском рынке. Вести бизнес, ну, черт его знает. Uber же тоже погнали из разных стран не конкуренты, а сами таксисты, которые жаловались
на низкую зарплату. Ну, я помню, да, венгры, например, там тоже внезапно взбунтовались и все. И уже, по-моему, в 2017 году изгнали из себя.
О чем нам вся эта развлекуха говорит? А говорит о том, что если мы подняли тему монополии, нельзя избежать крупных корпораций, потому что в глазах обычного потребителя это те же самые монополисты. И сегодня мы будем говорить о том, а конкуренция вообще возможна или нет?
Сегодня, в 2021.
Казалось бы, у нас тут через границу образцы демократии находятся, но при этом даже на их собственных рынках тот же Google – это 90% всех запросов в интернете.
То есть фактически монополия на то, на получение информации людьми, да, находится в руках одной компании. И поэтому если, ну, теоретически в каких-нибудь страшных снах отечественных военных, там, да, если кому-то захочется обрезать доступ к информации, то теоретически, я думаю, это возможно.
Многие опасаются, что их личной информацией завладеют через мессенджеры, которыми мы пользуемся. Вот Telegram принадлежит Павлу Дурову и соинвесторам, WhatsApp уже входит в Facebook. Остаются из популярных, остаются еще, ну, на самом деле, Instagram тоже очень популярный мессенджер, и он тоже к Facebook относится, нельзя его про него забывать.
Ну, конечно.
Люди пользуются Viber, он относится к японцам. Это группа... Боюсь неправильно назвать ударение, Rakuten или Rakuten пишется через K. Rakuten, по-моему.
Rakuten!
То есть это не американцы.
Вот так, интересно. Никогда не думал, кому принадлежит Viber, честно сказать.
Я удивлен, что в России у него много пользователей. Я не знаю, по
вот
какому
любопытно,
критерию.
Что, любопытно, его. Что да, вот я давненько не слышал просто про него от людей. Вот так вот, что, знаешь... Кто-то пользуется. Ну, хотя знаю, что да, что люди, в принципе, используют его, что он не ушел с рынка с нашего. Ну.
Ну, из таких мелочей, то, что сейчас обновилось, например, компания Bethesda, которая делала и делает известные игры серии Elder Scrolls, она сейчас уже полностью перешла в Microsoft. Microsoft поглотил давно и сервис LinkedIn, это
социальная сеть поиска работы, типа, да?
Это такая профессиональная социальная сеть, где можно установить контакты. В общем, в России она заблокирована, так что зайти на нее можно только через какие-то VPN-сервисы.
Да.
Xbox, понятно, что он давно у Microsoft, Skype и так далее, можно долго здесь говорить. Но вот, кстати, для людей творческой профессии знакомые ресурсы типа Flickr и Tumblr, они все вместе относятся к Verizon, это оператор мобильной связи.
А как же Pinterest?
Pinterest, он, по-моему, на IPO только недавно вышел. Он, по-моему, его еще никто из крупных воротил так себе и не подгреб.
Я думаю, это вопрос времени.
Монополия не появляется на ровном месте, а основная ее причина возникновения может скрываться именно в процессе слияний и поглощений. Вы бизнесмен, ваша задача заработать максимально прибыль, охватить максимально возможное количество потребителей своей продукции. И если ваш бизнес развивается, до какого-то момента он уперся в тупик, не знаю, связанный с производством, и вы уже просто не можете насытить рынок, вы же не можете бесконечно там в 3 раза больше продавать туалетной бумаги, чем это возможно, да, вообще?
Или продавать на Земле воды. Просто ограниченное количество ресурсов, из которых можно туалетную бумагу произвести, и ограниченное количество людей, которым ее можно продать. Все.
Я бы даже сказал, ограниченное количество рук, которыми можно туалетной бумагой пользоваться, не говоря уже о всем остальном.
Окей, хорошо. Если совсем доходить до крайности, во Вселенной ограниченное количество частиц, из которых можно делать бумагу в целом.
Ну, тут суть в чем. Ты в какой-то момент заработал достаточно прибыли и начинаешь диверсифицировать бизнес. Ты выходишь на другие совершенно ниши. И вот, по примеру, компании...
Procter & Gamble, которая чипсами владеет.
Да, или компания Nestlé, которая еще владеет Ральфом Лауреном и Дизелем, это тоже говорит о том, что охваченные сегменты рынка уже не дают той сверхприбыли, которая могла бы быть, поэтому нужно идти в ниши и пользоваться своим положением и своими мощностями в виде капиталов и захватывать еще и их. Это приводит к тому, что порождаются такие вот монополии. Есть ряд принципов управления внутри самой корпорации. Некоторые считают, что отдельные бизнесы имеют право конкурировать между собой. Тем самым управленцы понимают, что если все
внутри
будут развиваться...
Внутри корпорации.
Ну да, вот если все будут развиваться в одном направлении, тогда, скорее всего, не будет такого широкого разнообразия, и все будет пресным, однотипным. Яркий пример, как выглядят автомобили у Volkswagen. Мы видим, что Volkswagen часто использует одну и ту же платформу для выпуска, неважно, что в Чехии, что в Германии, что в Испании, своих автомобилей. Технология рабочая, универсальная, но при этом и кузовы, и различные элементы, что внутри салона, что внешне, они похожи. И вот это, скорее, наверное, негативный фактор. Что еще может являться...
Выбирать ты можешь только по названию, и все.
Да. Что может еще являться причиной возникновения монополии? Вот как вы считаете?
Я думаю, что основа вами озвучена уже. Даже сложно сказать. Ну, ты развиваешься, ты упираешься в потолок, ты начинаешь вширь расти.
Да, есть еще наследие, к примеру, когда меняется государственный строй, как это было в Советском Союзе и сейчас, существовали госкорпорации, вообще все корпорации были гос. В момент, когда началась приватизация, эти корпорации перешли в частные руки. Ну, где-то сохранилась доля и государственного управления сейчас, да, она чуть-чуть снизилась, но... По сути, влияние осталось. Если мы сейчас уберем вот этот шильдик, что государство во многом владеет крупными брендами в России, то мы можем сделать такой вывод, что часть лиц получила уже готовый огромный бизнес в стране и в мире. Да? Металлургия.
Ну, получается, да. Добывающие компании, сектор. Скорее всего, которые недрами пользуются.
Я про наследие говорю, конечно, в кавычках, потому что они же не прямыми наследниками являются, да, правоприемниками.
Непрямыми, да, но кто-то просто овладел целым бизнесом, целой отраслью, если даже можно так сказать.
Да. А что вы скажете, если в какой-то момент вы просыпаетесь с идеей, у вас возникла во сне мысль нового устройства, нового приложения, нового товара, нового вида одежды, который и не мнется, и легко стирается, или продукта, который при должном уходе, или продукта, который ешь и быстро насыщаешься, и он вкусный, и он нравится, и он
сладкие конфеты, которые можно есть, и зубы портиться не будут, и от диабета не умрешь.
Вы представляете, это что? Это новая технология, вы изобрели новый продукт, вы бежите сразу, патентуете, закрепляете.
Да, тут я представляю себе, вылетает такой Стивен Сигал своего рода, и парой движений рук, таких небрежных, он просто с хрустом вас ломает об колено, и вы уже оборачиваетесь, вы уже принадлежите какому-нибудь гиганту.
Нет, если вся идея сосредоточена у вас в голове, и ее моментально повторить нельзя, или нужно будет выкупать у вас патент, то вы будете данный момент являться монополией. Даже если вы просто на коленке начнете что-то собирать и потом это выпускать на рынок, вы станете монополистом в конкретный момент. Если, конечно же, не появятся китайцы, которые не попытаются у вас эту технологию
реверсивным инжинирингом, да, разберут и соберут.
Но мы почему говорим про китайцев в таком ключе? Это, наверное, будет более хорошо понятно на этапе плюсов монополии. А пока мы перейдем все-таки к источникам происхождения. Ситуация, когда может возникнуть монополия, она не явна, но является следствием как раз коррупционных связей, плохого государственного регулирования, либо несовершенства законов. Когда одна компания может начать быстрый захват, вот, например, нефтегазовый сектор. Захотела бы компания, да неважно какая, Сургутнефтегаз, про который мы уже второй раз говорим, тот же ЮКОС, когда он еще существовал.
А спонсор нашего второго, последующих всех остальных выпусков по финансовой тематике – Сургутнефтегаз.
Тот же самый ЮКОС, когда существовал, пользуясь своими ресурсами, мог попытаться и взять, скупить все на свете, что касается мебели, касается каких-нибудь детских игрушек, одежды. Ну, просто потому, что ресурсы позволяли. Им это, может быть, и не надо было, но в этом конкретном секторе они бы могли стать монополистом. Возьмем любой крупного предпринимателя.
Любой крупный предприниматель, который приехал на своих деревянных галеонах в какую-то новую страну, открыл ее там, допустим, какую-то Индию, предположим, и увидел, что там глупые люди, позволяющие себе поработить, и, слушайте, ребята, подумал этот предприниматель, давайте мы начнем выращивать здесь наркотики и продавать их в другую огромную, но очень слабую страну, в Китай, и все, и на этом построим свой бизнес.
Но вот здесь ты говоришь
вот так начались опиумные войны.
Вот здесь ты говоришь про еще одну причину возникновения. Это когда открываются новые территории. Оно немножко сопряжено с изобретениями. Это если мы сейчас поймем, что недалеко от нас, где-нибудь за Луной, прячется объект, на который можно спокойно переселиться и занять его. Вот там и условия позволяют находиться без скафандров. Да и вообще есть ресурсы максимально ценные с учетом перевозки до Земли. Можно делать много полезных вещей.
Ну, вот если, если предположить, что на Луне обнаружат, предположим, когда построят там первую станцию, я думаю, что это не за горами, все равно при нашей жизни наверняка это произойдет. Вот, и там начнут производить какое-нибудь разведывательное бурение геологическое, чтобы понять, что происходит вообще там в недрах Луны. Вот, и обнаружат там какой-нибудь, обнаружат там какой-нибудь минерал или какой-нибудь металл с редкими свойствами. И причем, учитывая, что, как мы знаем, в силу дороговизны этих полетов, только немногие могут позволить себе, немногие компании и немногие страны могут позволить себе туда долететь и построить там чего-то, какой-то поселок, то, соответственно, можно предположить, что только какая-нибудь SpaceX или какая-нибудь Blue Origin или кто-нибудь из этих товарищей, там пятерых-шестерых, смогут себе позволить начать это добывать в моменте. Соответственно, сразу же запатентуют то, что они добудут, и все, и станут монополистами, естественными монополистами.
Они скорее будут пока являться открытой монополией. Открытая монополия – это как раз та ситуация, в которой возникает вследствие новых открытий или изобретений. Это вот мы плавно как раз благодаря тебе перешли к следующей теме. Открытые монополии самые, наверное, яркие, самые интересные, потому что они связаны всегда с прорывом. Ты можешь себе представить компьютер, персональный компьютер, как он появился в общественном пользовании. То есть до этого это были машины огромные, невероятно занимающие невероятные площади, а потом стали умещаться на рабочем столе и позволили обычному человеку и фильмы смотреть, и общаться на расстоянии, и большие вычисления совершать. И это, опять-таки, для частного пользования. Я же не говорю про профессиональную среду. Все что угодно. Лекарства, продукты питания. Сейчас очень популярная вещь, связанная с органическим мясом. Beyond Meat, который в Штатах активно разместился. Тоже сумасшедший рост показали бумаги. Не очевидно для многих, но на том... В России бы, наверное, такую популярность не сыскал бы. Но на Западе, с учетом новых веяний, моды на некую экологичность...
На защиту окружающей среды.
Да, на некую моральную составляющую, что еще и животные здесь не затрагиваются.
Ну да, на этику.
То есть здесь, да, очень много составляющих, которые привели именно к успеху. Дальше. Государственные монополии. Здесь все, я думаю, что очевидно. Это так или иначе структуры, которые вовлечено государство, либо которые были созданы государством. Например, в Штатах существует такая история, что часть отраслей, ну, скажем, электроэнергетика или снабжение, они независимы от государства. Но при этом существует надзорный орган, который следит за тем, чтобы они не повышали тарифы, не продавали выше норм, ну и вообще соответствовали некоторым критериям деятельности. В России немножко по-другому.
Мы знаем, как у них все хорошо получилось, вот когда морозы были в Техасе, как замечательно получилось урегулировать у государства проблемы, которые возникли перед рядовыми потребителями электроэнергии. Вы помните?
Расскажите.
Насчет того, что вообще Техас – южный штат. В Техасе тепло, как известно. Техас находится на широте, если не ошибаюсь, даже более южной, более низкой, чем какой-нибудь Испания, предположим. И, соответственно, у них не подготовлена инфраструктура никакая совершенно к морозам. У них нет утепления там в домах. И поэтому они, естественно, не имеют централизованного никакого отопления парового. Они используют электричество для отопления, там, если вдруг прохладно становится. И в данной ситуации, когда внезапно пришли аномальные морозы, какие-то там первые за много-много десятков лет, по-настоящему сильные, там минус 20, предположим, и продержались несколько недель. Оговоримся сразу, что существует всего одна компания, поскольку Техас, в принципе, всегда тяготел к какой-то такой самодостаточности, обособленности, чуть ли не сепаратизму какому-то в масштабах США, то у них и определенные компании вот подобного рода, они обособленные, как вот энергетическая компания, я сейчас не помню, как называется, она называется Энтегри или что-то такое. Место энергетическое. В общем, суть в том, что в момент, когда внезапно повысилось потребление электроэнергии потребителями, потому что стало очень холодно, дома без утепления, они быстро промерзают, пришлось крутить свои термостаты на максимум. И после того, как люди привыкли платить в предыдущие годы за электроэнергию, там, скажем, $50 в месяц, внезапно им стали приходить счета, там, я не шучу, в $10,000 в месяц, предположим. После того, как люди столкнулись с этим, они стали задавать вопросы там, губернатору штата, стали задавать вопросы, там же все сосредоточены ястребы и консерваторы, всякие республиканцы, которые вроде как выступают за свободу для бизнеса, за снятие ограничений всевозможных, налоговых в том числе, может, чуть ли не либертарианцы просто. Вот. И вышло так, что в лучшем случае, насколько я помню, там договорились о том, что все эти счета, они будут выплачиваться в рассрочку просто, и все. То есть, не то, что там кто-то в моменте решил поспекулировать на несчастных людях, которые до этого полгода сидели, им запрещали из дома выходить из-за пандемии, у них просто денег не осталось ни копейки. А теперь они еще и попали на такие деньги, что это просто неподъемно. Там, за день некоторые люди рассказывали, за день они платили там $500 в день, предположим, за электроэнергию. То есть это какие-то космические совершенно суммы для России быть еще... точно.
Ну слушай, это тоже люди неподготовленные, они выкручивали, наверное, на максимум. Не то, что у нас просто чуть-чуть крутанули и шубку накинули, и валеночки.
Там же как раз вот всегда эти шутки и возникают насчет того, что папа написал на бумажке обращение к своей семье и приклеил ее возле ручки термостата, что, мол, ребята, если вы решили накрутить термостат на 5 градусов выше, сначала проверьте, надели ли вы носки, надели ли вы кальсоны, идет ли у вас пар изо рта и все прочее. То есть, на самом деле, вот неоспоримый плюс монополии. И, в конце концов, все патетические там слова государства о том, что мы спасем наших людей, мы не дадим их обувать и все остальное, они все закончились только тем, что вот мы позволяем вам покупать эту электроэнергию просто в рассрочку и свои долги гасить в рассрочку. Там же, когда у человека приходит на зарплатную карту зарплата, эта энергетическая компания, естественно, сразу в счет погашения всю эту зарплату снимает. Пришлось людям многим позакрывать вообще свои еще дебетовые карты. Да. И просто пользоваться наличными. Это отлично, по-моему. Просто замечательная история.
То, о чем ты сказал в самом начале, естественные монополии. Это как раз сюда и наследие попадает предыдущего развития. Железная дорога. Железные дороги, как известно, настроили еще до революции. Российская железная дорога, Почта России, это все прямые наследники, теперь естественные монополии. Сбербанк, кстати, тоже. Кто бы что ни говорил, насколько это коммерческая структура, с уже, может быть, не такой большой долей участия государства, но все равно это наследник большого крупного бизнеса с просто невероятным объемом средств, который, ну, как мне кажется, сейчас грамотно стал использоваться, тем более последние, наверное, лет 10-15. До этого момента сложный путь трансформации прошел, и вот мы сейчас видим совершенно уже не похожую даже на банк организацию, которая разом после своей конференции выпулила известие о том, что они теперь и Сбермузыка, и Сбереда, и Сбер все на свете. Сбер все на свете, видимо, будет следующим брендом.
А может быть, Сбертакси еще там и все остальное.
Понятно, что основным источником финансирование для различных проектов все равно выступает банковская деятельность. И здесь, благодаря тому, что сохранились связи с госучреждением, крупными компаниями, которые могут обеспечить их как корпоративный клиент большими доходами, она, конечно, позволяет заниматься вот такими вещами. Но не будем стоять на месте и перейдем к следующему пункту.
Я вот пока не договорили, о следующем пункте не начали говорить, я вспомнил, вот тут, если бы Никола Тесла, который работал одно время, как известно, с Томасом Эдисоном, который все на свете патентовал, тоже своего рода монополист патентный, если не называть его патентным троллем своего времени, то возможно, все-таки какой-то тоже долей монополии в этом отношении он обладал. Если бы Тесла научился, работая на него, производить передачу энергии на расстоянии через воздух, как там о нем рассказывают всякие небылицы, то я думаю, что Эдисон давно уже это запатентовал, и неизвестно, к чему бы это привело. Какой монополии естественной на использование вот этой технологии передачи энергии на расстоянии.
Я думаю, ты же сам знаешь, что ряд патентов, они имеют некоторый срок давности. То есть, когда прошел определенный срок,
50-75
оно становится общедоступным, да. И уже можешь хоть ты у себя в гараже собирать и делать. Давайте поговорим о плюсах. А? Как вы считаете?
А давайте. Расскажите о плюсах.
Тем более, что вы явный противник.
Нет, я просто чего-то не знаю наверняка.
Предположим, что вы формируете крупный бизнес. И чтобы предоставить максимум потребителю, вы хотите... Что? Значит, высокое качество, низкая цена и максимум
покрытия. Широчайшая доступность.
Да, широчайшая доступность. Когда ты монополист, при взаимодействии с поставщиками теми же самыми, ты можешь ставить условия, ты можешь говорить, слушай, тебе нужно продать 100% своей продукции, а я могу на своих площадках реализовать 1000% твоей продукции, у меня еще и место останется. Поэтому давай ты мне продашь не за 100 рублей, а ты мне продашь за 85 рублей. Таким образом, если поставщику это все еще становится выгодно, он в моменте может избавиться от большого количества продукции и начать заниматься производством новой, он может пойти на такое условие. Соответственно, для конечного потребителя это может быть выгодно и выражено в цене. Он получает более дешевый товар с тем же самым качеством, как и у производителя.
Это как наши продуктовые гиганты в России, не будем их называть, потому что они нам не платят, которые распространены практически на всю территорию страны, и за счет этого они могут обеспечивать стабильное, привычное низкое качество продуктов по низкой цене для всех везде и всюду. И поэтому, когда на них пытались надавить несколько раз уже в тяжелые времена государства, какие-то регуляторы, чтобы они снизили цены на, как они говорят, ключевые позиции, на какую-то корзину базовых продуктов, они на это могли пойти именно за счет того, что они охватывают большую территорию, у них очень много, большой капитал.
Но это мы говорим про идеальные условия, когда компания действительно ставит целью подобное отношение к потребителю. Я даже акцент сразу сделаю, что задача такого монополиста является увеличение благосостояния не только себя, но и потребителя. В остальных же случаях, если компания ставит для себя цель увеличения своего благосостояния, неважно как, они могут использовать и поднимать цену до того уровня, пока просто последний покупатель не исчезнет.
А существуют ли такие идеальные условия или близкие к ним? Или существовали ли хоть когда-нибудь? Интересно.
Ты знаешь, надо рассматривать, наверное, в отдельности. Я сейчас пытаюсь вспомнить и примеры из советского прошлого на образование. К примеру, монополия на образование дает возможность тебе сделать стоимость его нулевой. До сих пор у нас цена обучения, ну, если ты не скидываешься на обои, если ты не скидываешься на ремонт в школе, то она тебе обходится бесплатно. С другой стороны, здесь я даже не знаю, как эти качели нам в сторону и минусов, и плюсов говорить. Здесь может быть и обратная история. К примеру, образование некачественное может повлечь за собой возникновение репетиторов, возникновение частных школ. Если мы говорим про советское обучение, то сейчас, опять же, если, наверное, убрать и флёр ностальгии, то оно максимально было конкурентным с западным. То есть профессура в университетах, школьные преподаватели, они были достаточно высокого уровня и квалификации, и какой-то существовал вообще культ, позиционирующий их как людей очень важных, важной составляющей для
общества. Ну да, знания и те, кто являются жрецами в храме этих знаний, они были людьми престижной профессии. Ну и как минимум в тех отраслях, которые государство поддерживало. Там физика, да, какая-то ракетостроение, да, оборонная промышленность и все остальное.
Эта тема, связанная с образованием, очень сильно пересекается и в монополиях. То есть, если монополия большое количество ресурсов, большой объем ресурсов тратит на исследования и технологические, и тем самым возникают технологические прорывы, тогда мы говорим о пользе монополии. То есть сейчас можно говорить, что в конкурентной среде, если ты гонишься за прибылью, ты им всегда занимаешься исследованием. Ты можешь ухудшать качество продукции и тем самым захватывать рынок, выбивать конкурентов из своей ниши. А можешь стараться и инвестировать в разработку новых решений, но на это уходят годы. И, как правило, нет гарантий, что твои исследования принесут результат через год или через два. Это довольно долгосрочная инвестиция, да, повторюсь, которую себе могут позволить только гиганты. Если ты монополист, это значит, что у тебя большой источник дохода, и ты можешь часть средств потратить именно на исследования. Какие еще могут быть плюсы? Я уже сказал, что если компания-монополист делает инвестиции в развитие и в технологические исследования, тогда можно говорить о том, что плоды, которые оно принесет, окажут благоприятный эффект на все общество. Китай – это в первую очередь госкомпании. Tencent, да?
Uh-huh.
Huawei, который продает практически копии MacBook'ов, и даже дизайн очень сильно напоминает компанию Apple, но и других производителей. Это все результат того, как использование чужих технологий, чужих патентов на своей земле привели к развитию бизнеса, экономики страны. Я, ну, будучи гражданином Китая, мог бы я осудить, что у меня экономика в стране выросла за счет того, что мы позаимствовали какую-то технологию с Запада?
Но это как все равно, что осуждать наше государство за то, что оно в свое время не продавливало так сильно какую-нибудь там политику борьбы с цифровым пиратством, что позволило в свою очередь людям в стране, где денег нифига ни у кого не было, как-то окунуться во все многообразие там западной культуры через посредство скачивания каких-то там фильмов, каких-то игр, сторонтов, предположим, каких-то книг. То есть только за счет этого у людей появилась вот в моменте возможность в это все окунуться. Или там, допустим, покупая пиратские диски какие-то. То есть у государства политика по борьбе с пиратством, она в какое-то время просто
не была такой
активной.
Слушай, но при этом буксанула очень сильно и игровая индустрия, и индустрия кинопроизводства, которая, ну, в кинотеатр тогда люди так сильно не ходили. Дома не смотрели фильмы лицензионные, тем самым и
да,
переводчики, и дубляж. Мы все знаем, кто участвовал в дубляже. Это просто люди с непонятными голосами, с непонятным бэкграундом, переводящие криво-косо, сейчас занимающиеся переводом собственных переводов. Ну, о чем мы говорим вообще? И у нас до сих пор искажения в переводах. Надмозг, перевод надмозга, это на классика жанра.
Это классический перевод уже считается, да.
Игра «Волк ловит яйца» в Советском Союзе.
Сейчас эти капиталисты опять начнут поливать грязью нашу советскую электронику.
Вот то же самое, что делает сейчас Китай. Они взяли технологии, благодаря той же самой реверсивной сборке, они смогли узнать, как это все-таки делается и создать
у себя. Как это устроено для начала, да.
Да, сейчас ввели какие-то санкции в адрес отдельных китайских компаний, но тем не менее бизнес от этого сильно существование не прекратил. Сам по себе Китай очень большой рынок сбыта, и Азия до сих пор пользуется продукцией. Что говорить про Европу и Россию, которые ходят вот стоп за свои и... Доволен, как слон купил зверька.
Да, да.
Это пример, хороший пример госрегулирования, госмонополий и монополий в частности. Они действительно тратят большие деньги на дальнейшие исследования. То есть, если посмотреть сейчас на тот же самый Huawei, у которого, или Xiaomi, у которого целая экосистема, то, что себе не могут позволить многие производители, товары для дома, звонки с видеокамерой, розетки, да все что угодно, пылесос, вообще все что угодно есть под этим брендом. Есть еще, конечно, суббренды, они входят в одну экосистему. Инвестиции непосредственно в науку в Китае очень высокие. Китай сейчас является одним из лидеров по производству квантового компьютера. То есть его в идеальном смысле еще не существует, но есть, скажем так, шкала заполнения, что вот сейчас на 74%...
Да, если считать, кто ближе всего подошел к реализации его, да?
Да-да-да, вот там 74% Китай, 64% Америка, Европа, Россия только запускает компьютер, чтобы полосочка загрузки начала двигаться. Может быть, кстати, индусы еще где-то, вот я не узнавал, если честно.
Ну, индусы наверняка, причем и в Китае они работают на китайцев, и в США они работают на американцев.
Те же крупные компании, они не способны тратить столь большие деньги на подобные исследования. Да, безусловно, IBM тоже разрабатывает, Intel, по-моему, этим же занимается. Может быть, и у Microsoft есть лаборатория, которая исследования в эту сторону направила. Но на уровне целой экономики... Причем это вторая экономика. Она инвестировать может совершенно на другом уровне, совершенно другие деньги. Я помню, от кого-то даже слышал, как приезжали ученые из разных стран вот в эти самые китайские лаборатории по производству квантовых компьютеров и просто офигевали, сколько там этажей, какая там техника и аппаратура стоит, как будто бы в параллельную вселенную. Научно-фантастический фильм попали.
Ну, можно, это можно, знаешь, отложить для отдельного разговора о том, какой особенный и необычный, интересный мир отдельный этот Китай, потому что, ну, о чем говорить? Там, в принципе, масштабы совсем другие. Там дети, которые собирают роботов на каких-то там чемпионатах по программированию участвуют или что-нибудь такое, их там миллион детей собирается на небольшую районную спартакиаду, да, и у них там, в принципе, технологии, которые доступны в школах в некоторых городах, они несоразмеримы с тем, чем обладают какие-нибудь там государства целые.
Почему мы так много рассказываем про научно-технический прогресс и его значимость в монополии? Потому что у нас есть примеры стран, где монополия была вызвана за счет тоталитаризма или некоторой диктатуры. Африка, Северная Корея. Возьмите просто учителя в школе в Северной Корее, в Африке, в Европе, в России, в Америке. Насколько они хорошо себя чувствуют? Можно задать им вопрос, и тот и другой скажет: отлично, ну хорошо, у меня есть еда, у меня есть работа, у меня есть кровь над головой. Разница в том, что это за кровь, что это за еда, как они проводят досуг, совершенно разное. Говорить о том, правильно или нет, сидеть постоянно в телефоне, пользоваться дорогими наушниками, или ездить в машине, или ходить пешком, и как это влияет на здоровье, это уже большие дилеммы, на которые мы сейчас время тратить не будем. Но самое важное, что Китай не так давно находился где-то посередине между Африкой и Европой. Это в лучшем случае. По темпам роста долларовых миллионеров она обогнала всех, кого только можно. И это не только связано с численностью, это связано с тем, как провинции отдельные, занимающиеся своим бизнесом, очень сильно выросли. Насколько богатыми стали китайцы и сколько туристов. Вот если вы до сих пор думаете, что мало людей богатеют в Китае и их благосостояние, посмотрите, сколько туристов в мире стало. А это молодые люди, это не большие жирные коты, какие-то чиновники или партийные работники. Это обычные люди, которые что-то заработали, приехали в Мурманск, китайцы едут на северное сияние смотреть. Русские не ездят в Мурманск, не летают. Ну это ужас, да, вот так вот представить себе. Африканцы не летают. Ну ладно. Это мы сейчас вроде как и о хорошей, и о плохой стороне одновременно. Напоследок, в пользу... Вот возьмем сейчас историю с вакцинацией. Мы с тобой это за кадром уже обсуждали.
Да.
История спутника В, она показывает, что когда все ресурсы задействованы на то, чтобы найти решение и справиться с внешней угрозой...
Причем вне зависимости от того, какие стоят цели в результате. То есть спасти своих людей или же добиться каких-то рычагов давления на внешнюю политику. Это уже за скобками оставляем, мы этого не знаем.
Мы говорим о том, что есть угроза для человека. И для того, чтобы ее решить, необходимо задействовать все возможные силы. Они были задействованы, решение было предоставлено. Качество этого решения сейчас пока рано еще подводить, но уже согласно внутренней оценке, внешней оценке, не было прецедента, чтобы в этом, чтобы в них сомневаться. В этой вакцине сомневаться. Да, в результатах, правильно. Когда мы смотрим на продукты конкурентов, в кавычках конкурентов, то, что нам дали крупные компании типа Pfizer, сейчас некоторые страны от них уже отказываются.
Потому уже что есть негативные последствия, есть смерти.
О чем это говорит? Что в случае монопольного управления и контроля за процессом это принесло большие результаты. Правда ли это? Правда.
Правда.
Можно ли эту ситуацию назвать монополией? Отчасти да. Но с другой стороны, задача была выпустить вакцину для того, чтобы утереть нос и всем другим странам. Сделать это первой, как гонка вооружений, как полет в космос.
Ну, это самое первое. А второе, чтобы за счет поставки по льготным ценам этой вакцины взамен получить какие-то свои преференции тоже от этих стран.
Если бы эта вакцина называлась еще вакцина 740, номер 748542, я бы, наверное, понял. Она называется «Спутник».
Да, 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 да. Это очень симптоматично, да.
Логично, что эта конкуренция просто на более высоком уровне. И она нам говорит, что наличие хоть какого-либо соперничества, приводящего к более высокой планке, позволяющего достичь более высокую планку, оно является ценным и полезным. Перейдем к минусам. Или есть еще какие-то плюсы?
Мы можем, перейти к минусам, не уходя в другую сферу. То есть компании, занимающиеся, обладающие большими ресурсами, занимающиеся при этом разработкой лекарств от каких-то опасных заболеваний. Опасных, а главное редких, потому что это важно, потому что редкие болезни не стимулируют совершенно к частной компании для того, чтобы разрабатывать от них какие-то вакцины, какие-то противоядия, потому что компания должна зарабатывать деньги. Если все болеют гриппом, логично, что каждый год грипп будет чуть мутировать, мы каждый год будем производить от него новую вакцину, это выгодно, и мы будем целую кучу народу продавать по всему миру, это прекрасно. Мы будем зарабатывать, мы будем богатыми и счастливыми. А когда кто-то заболевает каким-нибудь редким заболеванием, какой-нибудь там, не знаю, серповидно-клеточной анемией, там, не знаю, еще чем-то, какими-то страшными болезнями, на которыми болеют, там, скажем, из 7 миллиардов населения планеты, ну там, отдай бог, миллион, или там 10 тысяч людей, это считается недостойной целью, не заслуживающей внимания целью, и поэтому, если кто-то и разрабатывает такие лекарства, которые спасают этих людей, то эти лекарства, как правило, от частных корпораций, они стоят таких денег, ну не знаю, фактически вся страна должна сложиться для того, чтобы человеку купить эту вакцину. В противном случае он просто умрет. Я не готов, когда я знаю о таких минусах корпоративных, и знаю о них стопроцентно, я не готов слушать в качестве оправдания существования корпорации никакие другие плюсы, никаких других плюсов просто. Потому что, ну, это непростительные вещи совершенно. Я не знаю, как это изменить, я не знаю, каким образом переломить ситуацию, но мне кажется, что это явный неоспоримый минус.
То есть я правильно понимаю, речь идет о узком круге фармацевтов, которые производят свою продукцию, ну, фармацевтических компаний, такие бигфармы. Они заботятся только о том, чтобы нажить деньги на типичных легких болячках, которые еще непонятно, лечат или нет, а уделить внимание более острым, важным вещам, когда собираются целым селом, и то не хватает денег, они...
Да, да, речь идет именно о редких болезнях, которые невыгодно, для лечения которых невыгодно разрабатывать лекарства, потому что большая корпорация нацелена на выгоду, а выгоды от того, что ты вылечишь там редчайшее заболевание, о котором болеет там миллион человек на всей планете, это очень сомнительная выгода для корпорации, которая производит на весь мир какие-нибудь лекарства.
Значит, здесь как раз для эффективного использования монополии необходимо поставить критерий ее успешности. Это привнесение максимального блага населению, конечному потребителю. Оцифровать это, поставить в качестве какого-то показателя, по которому бы компания отчитывалась и говорила, очень сложно. Как ты можешь удовлетворенность там, собрать у людей? Я уже сказал про пример с жителем, с учителем в Северной Корее, в Африке и в России. Это был бы примерно один и тот же ответ. Хорошо, оцените от 1 до 10, как вы себя чувствуете, работая и проживая в этой стране.
На это семерочку.
Да, это совершенно разная семерочка будет. Поэтому очень сложно донести до бизнесмена, что ты должен тратить какие-то деньги на, в кавычках, благотворительность. Действительно, многие компании получают льготы от того, что тратят средства на исследования, тратят деньги на благотворительные фонды, и они абсолютно могут быть не связаны ни с фармацевтикой, ни с медициной, вообще никак не быть сопричастными с человеческими нуждами.
Зная, тем не менее, сколько при всем этом распространении такой концепции, как выделение денег на благотворительность, зная при всем при этом, сколько у нас, не у нас, а сколько в США, там, допустим, людей живут под мостом, сколько людей живут за чертой бедности и все прочее, можно сделать вывод о том, что это не работает в той мере, в какой пытается себя преподнести. Хорошо, да, действительно, корпорации зарабатывают большие деньги, и многие из этих корпораций, действительно, или там частные какие-то члены этих корпораций, тот же там Билл Гейтс, выделяют деньги на благотворительность, на развитие там медицины определенных государств. Все, это 100%, да, действительно так. Но это не распространяется на все корпорации однозначно. То есть, если существует определенное количество людей, которые и до создания большой корпорации, и во время, и после являются людьми с большой буквы L, просто, скажем так, хорошими парнями, этичными, которые исходят из идеалов гуманизма, то да, конечно, они будут поступать по чести, по совести, в общечеловеческом смысле слова. Но таких людей, я думаю, немного, особенно среди тех, кто дошел до уровня Microsoft, там, в смысле бизнеса, и которые нацелены непосредственно на доходы.
Ты знаешь, они есть, это даже частные предприниматели, которые не выходили ни на IPO, но при этом их продукция в России, в некоторых городах представлена. Они строят церкви, они строят детские сады, больницы, за собственные деньги это делают. И государство ни при чем. Есть вот пример со стадионом в Краснодаре, который до сих пор считается просто каким-то...
Чудом света, да, по меркам Краснодара.
По меркам России это чудо света, которое возникло на пустом месте. И район, соответственно, очень сильно
облагородился.
Да, за счет и парка, и вообще окружающей инфраструктуры.
Ну, целый кластер, да, развлекательный, рекреационный возник.
Если себе представить соотношение спроса и предложения, да, известную кривую, известные две линии, которые где-то должны пересекаться и нам
оптимальную точку нам показывать, да, в которой должны существовать корпорации,
то можно себе представить, что монополист – это тот, кто легко двигает именно
точку
цены. Он понимает, сколько у него будет в конечном счете потребителей. Если он единственный игрок на рынке, тогда понятное дело, что спрос в данном случае будет более медленными темпами снижаться, как если бы это была стандартная рыночная конкуренция. Они бы просто перетекли к другому игроку и, соответственно, там бы этот продукт покупали. Что происходит? Значит, если мы цену с 1 рубля двигаем в сторону 100 рублей на какие-нибудь привычные нам продукты. Хлеб, неважно. Ну, то, без чего нам нельзя.
На кубометр газа.
Количество потребителей в какой-то момент снизится. Либо уйдет в узкую группу. Прибыль, соответственно, для компании может при этом даже вырасти в разы. К чему это приведет? К тому, что некоторых благ конечный потребитель будет лишен. То есть мы с тобой. Если это касается, например, одежды, ну, вроде бы, как можно было бы и дедовское пальто доносить-то до гроба.
До той степени, пока оно не рассыплется.
Если это естественные монополии, тут все понятно. Возникшие в результате...
географических открытий.
В результате изобретений. Здесь, конечно же, диктовать цену может человек уже какую угодно. Если это компании типа той же самой Почты России, соответственно, взвинтив цены на отправку сообщений, можно просто лишить ряда людей, ряда территорий коммуникации между собой. Поэтому негативная сторона в монополии является... злоупотребление своим положением. Наличие монополий может порождать, и в принципе это хорошая благодатная почва для кумовства, для коррупционных схем, когда лидеры этой организации желают сохранить за собой власть и пытаться каким-то образом влиять на то, чтобы получать максимум прибыли, и при этом положение дел не изменилось.
Мы коснулись уже того, что в определенный момент по максимуму разросшиеся монополии начинают пытаться расширять свое влияние не только на сферу бизнеса, но и на сферу политики, замещая собой государство частично.
Все знают, что в Штатах появились целые институты лоббистов, которые представлены в Сенате и могут внести те или иные законодательные акты, позволяющие тому или иному бизнесу лучше развиваться. Все знают историю про табакокурение. Вообще, в принципе, вы должны понимать, что история Соединенных Штатов – это в начале 20 века, это когда кокаин, опиум, героин стояли на одном прилавке, и все это называлось медицина. Когда женщины, чуть ли не дети, курили в заставках классических фильмов.
Да, да, да. И об этом говорилось как о чем-то полезном. Младенец, сигарета, это хорошо. Закурим!
На фоне того преимущества, которое может дать монополия, как-то и минусов вроде бы не очень много. Казалось бы, ну вот, только что назвал, инвестируй в технологии, да, занимайся, дай людям бесплатное образование. К сожалению, это в моменте невозможно сделать. Все те тезисы, которые я упомянул, они относятся к идеальным стечениям обстоятельств, когда целью ставится увеличение благосостояния, благополучия человека, уровня жизни, если хотите.
В общем, для того, чтобы это все работало, корпорации должны желать добра человечеству.
Возьмем магазинчики, да, кафешки какие-нибудь. Есть сеть кафетериев, вроде бы как единые стандарты, все четко понимаешь, но приятнее и интереснее всегда заходить в какие-то местечковые.
Маленькие, да, уютные частные бизнесы, да.
Да, многообразие частного бизнеса является конкурентом монополии, и это ответ и решение вопроса. То есть есть люди, которым просто нравится кормить вас пиццей, которым нравится шить одежду, и чтобы вы в ней ходили. И этим будет заниматься семейная пара, может быть, целая семья, может быть, несколько людей, просто увлеченных этим. И оттого их продукция может даже быть и дешевле, они не делают наценку на бренд, они не делают наценку на какие-то сервисы и, может быть, расходы на рекламу. Этому это не надо. Они находятся в вашем районе, и иногда даже элементарно какая-нибудь пивнуха, в которую приходят мужики из соседнего дома, она им кажется теплее и гораздо приятнее, веселее, чем они пойдут в какой-нибудь чешский бар в центре города, усядутся там с пафосными надменными лицами, будут сидеть рядом.
Ну и да, смотреть. Этот бар будет входить в сеть из тысячи других чешских баров во всех городах.
Поэтому ответом на то является как раз таки развитие малого бизнеса, частного предпринимательства, когда будут выходить не только люди, желающие получить прибыль, а люди, желающие подарить благо.
Что мы видим на данный момент, так это полная противоположность тому, что ты говоришь, в том смысле, что крупные продуктовые, например, те же самые сети, разрастаясь и поглощая все пространство и всех покупателей за счет низких цен, за счет своего покрытия, не дают возможности каким бы то ни было образом с ними конкурировать, частным производителям продуктов или там, продавцам продуктов. Точно так же и частные какие-то истории, связанные с фастфудом, с какими-нибудь крафтовыми пивоварнями или чем-то еще, ну там, держатся на плаву, но все равно по сравнению с крупными сетями фастфуда уже не способны конкурировать, потому что они за счет своего международного статуса, за счет своих финансовых возможностей, они за такие копейки продают какие-то там те же закуски и напитки, что ну, я не представляю, как можно с ними бороться. Можно держаться на плаву, еле-еле держаться на плаву, даже чуть расширяться, но не более того. Поэтому мне кажется, что я вот в процессе нашего разговора становлюсь все меньшим либертарианцем в этом отношении. Потому что, ну, если ты считаешь, что люди настолько созрели, настолько способны брать ответственность за свои поступки на свои плечи и готовы жить самостоятельно на том основании, что вот сейчас мы отменим полностью все государство, и люди не станут пытаться, руководствуясь своим эгоизмом, своей жадностью, получить максимум прибыли и сделать так, чтобы все им не знаю, не то что подчинялись, но ну, как минимум находились в неком подчиненном положении все равно от них. Вот. Если вы считаете, что действительно так, то все действительно так обстоит, ну, наверное, да. Наверное, стоит сейчас отказаться от госрегулирования на монополии и предоставить всем возможность развиваться вот, максимально так, как они хотят. Но мне кажется, вот и исключительно как обывателю, что те компании, которые постепенно-постепенно стискивают свои объятия вокруг простых людей, они мало-помалу приводят, несмотря на все вот эти попытки там как-то разделять компании на части, которые раньше заканчивались успехом, кстати говоря, в США, там, допустим, нефтедобывающие, насколько я знаю, компании были разделены на куски. Именно из-за того, что они стали в определенный момент слишком сильны, могли потеснить даже государство своим влиянием.
Но обрати внимание на развитие нефтяного бизнеса, если мы сейчас говорим про Запад, как только, это шутка, как только ты увидишь, что у тебя на пороге бьет ключом нефть, тут же сразу появятся люди, которые решат объявить твой дом
противником демократии, да-да-да.
Да, противником демократии, зоной, где нужно ее установить.
Зоной, где нужно людей спасать, да-да-да, и все остальное. Это действительно недалеко от истины.
Так а кто зарабатывает на этом? Нет же такого, что у Соединенных Штатов в парламенте сидят конкретно нефтяники, добытчики, и когда они эту нефть добывают, они все в казну приносят. Это через налоги происходит нефтегазовых компаний. Поэтому они совместно с правительством приходят туда, как только заканчивается военный конфликт, там еще за день, наверное, до объявления некой победы, уже вышка стоит там уже, просто флаг меняется на шильдик бренда, и все спокойно качают и продают потом. Это же такая классическая история, да, которая вроде бы... Ты борешься против монополий, создаешь какие-то законы внутри страны, но при этом сам являешься монополистом, потому что эти мелкие, то, о чем я тебе говорил в начале, когда у тебя 99% доходов это корпоративный бизнес, а 1% это что-то там, можно уделить просто для репутации какое-то внимание, а на самом деле ты на это все равно закрываешь глаза.
В общем, глядя на то, как собирают в американском правительстве 5 представителей самых крупных IT-гигантов, которые уже совсем не IT-гиганты, а вообще, в принципе, непонятно что за чудовище, мощнее, чем многие государства, как Google, тот же Apple и Facebook, выглядит это очень слабо. То есть, очень слабо верится в то, что уже государство даже сейчас... Даже такое государство, как США, способно по-настоящему как-то серьезно влиять на такие корпорации. И вот, вопреки собственному желанию, вспоминаются какие-нибудь классические киберпанковые романы типа «Нейроманта» Гибсона, который еще в 1984 году, между прочим, вышел, где вообще все корпорациям принадлежит абсолютно, и корпорациями правят какие-то бессмертные представители управляющих семей, которые по очереди... уходят в какой-то анабиоз, по 200 лет там спят, потом просыпаются, друг друга сменяют. То есть для того, чтобы владеть фактически миром. Вот. А государства максимально слабые, если они вообще остались. Ну и о людях вообще уже говорить не приходится. Потому что когда у тебя монополия размером с целый земной шар, то тебе абсолютно неинтересны нужды конкретного человека. Ты просто существуешь на другом уровне совсем.
Но я думаю, наш сегодняшний диалог и для нас самих, и для наших слушателей немножко расширил представление о том, как работают корпорации, как вообще экономические процессы между собой взаимосвязаны. Потому что сходу дать ответ и сказать, что монополия это плохо, нельзя. Однако да. Точно так же нельзя сказать, что и конкуренция это хорошо. Потому что даже в идеальной здоровой конкуренции всегда найдутся те самые подводные камни, и те же самые минусы, которые могут привести к серьезным последствиям. Какие мы выводы сделаем? Сделаем выводы, что нельзя радикально относиться к одному и тому же явлению, везде есть свои преимущества, и, наверное, будущее за какой-то комбинированной схемой, где, как я сказал, да, вот в Штатах, возможно, будет надзорный орган, отвечающий за деятельность того или иного сегмента, который относится к естественной монополии, будет контролировать процесс, может быть, появятся стандарты качества, которые универсально будут говорить о том, что данные потребители не просто довольны, а их ожидания предвосхищены, что на фоне конкуренции, на фоне уровня жизни в других странах наши более выглядят довольными, как уровень, да, этот радости, или как там он называется, в скандинавских странах, он просто зашкаливает. При этом в России такое ощущение, что люди чуть ли не вешаются.
Уровень счастья или какой-то коэффициент счастья.
Да. Может быть, стоит опираться на подобные исследования, либо как-то чуть-чуть его трансформировать. Но опять же, не в угоду своим политическим, корпоративным целям, а именно стараться уделить внимание конечному потребителю.
Ну, это, конечно, это выглядит, конечно, достаточно радужно. Да, достаточно радужно, но утопично, потому что, судя по тому, как сейчас все развивается, у меня, наоборот, впечатление создается, что незаметно мы придем как раз, ну, может быть, не к такому мрачному сценарию, как в киберпанк каких-то антиутопиях, но тем не менее мы будем принадлежать корпорациям с головы до ног лет через 100.
Ты знаешь, вот в свое время никто не мог себе представить, что автомобиль возможно сделать в домашних условиях или что возможно спаять какое-нибудь электронное устройство. Казалось, только огороды можно было засаживать и выращивать скот. Это тем более осталось. Я думаю, что все-таки будущее за частным бизнесом и не только в области сельского хозяйства, продуктов питания, но и в области, вон даже, видишь, первый звоночек, ну, как ни крути, да, космические технологии, вот там Илон Маск занимается, есть еще Virgin Galactic, который тоже, ну, то есть космотуризмом, да, возит mm-hmm. людей на орбиту. Либо, кстати, до орбиты даже не...
Не, они, по-моему, до стратосферы куда-то долетают.
Да-да-да-да-да.
А называют это космосом.
Поэтому, скорее всего, именно эволюция не только человечества, но и человеческих процессов позволит достичь того, что все сейчас, казалось бы, сложные вещи будут легкодоступны. Возможно, технология 3D-принтеров, когда ты не просто будешь ходить в аптеку и покупать лекарства, у тебя будет инструкция, и ты эти дженерики сможешь штамповать у себя в квартире, далеко не перемещаясь. Опять же, идеалистически можно представить ситуацию, когда все, что нас окружает, это тоже некоторая энергия, да, когда тебе достаточно будет в розетку воткнуть вилку, и тот же самый принтер или некая центрифуга прокрутится и выдаст то, что тебе надо.
Телефон. Для этого нужны термоядерные технологии, термоядерные реакторы, которые будут портативными и доступными каждому, чтобы можно было, знаешь, делать то же, к чему стремились алхимики, для того, чтобы превращать любое вещество в какое-нибудь другое.
Но пока мы об этом говорим, наверное, в фантастическом ключе, но конечно, тем не менее, многие вещи, которые сегодня нам доступны, раньше даже в голову не приходили, что такое, кроме как магии или художественным произведением, можно описать. Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно инвестировать в технологии, неважно, кто ты, монополист или ты рыночный игрок, который готов сражаться в честных условиях конкуренции. Без этого ни тебе, ни всем остальным просто будет невозможно двигаться дальше. Ну и, конечно же, диверсификация бизнеса, если хотите развиваться дальше, это касается инвестиций. Занимайтесь накоплением, не держите все в рублях. На этом закончится наш финансовый блог. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. Если вам понравился выпуск, нажмите соответствующую звездочку, сердечко, колокольчик. Я, честно говоря, не знаю, что нам... Просто каждый раз, когда цифра подписчиков увеличивается или цифра лайков, мы понимаем, что движемся в правильном направлении, стараемся постоянно учиться тому, как преподносить вам информацию. Где-то на стыке сложного и простого мы постоянно балансируем. Но, тем не менее, наверное, еще не являясь монополистами, мы стараемся все-таки, чтобы ваш уровень благосостояния и общей финансовой грамотности, какого-то понимания окружающей среды в разных ее аспектах увеличивался.
Ну, это пока.
Спасибо, что слушали нас. До свидания.
Всего вам доброго.